В 1983 году Эл Яновская, автор книги «Творческий путь» Михаила Булгакова, лирически писала: «Из Киева же Булгаков уехал раньше, по-видимому, в сентябре, в ясную и теплую пору первой половины сентября, когда на Украине все еще стояло полное щедрое лето. Зачем оставляет родной дом и близких в эту благодатную пору года человек, который короткое время спустя явится нам в военной шинели с красным крестом на рукаве? По мобилизации, надо думать. Зная характер событий и личность Михаила Булгакова, можно предположить еще конкретнее — по насильственной мобилизации». Между тем в печати появилась новая версия тех давних событий. Она принадлежала М.О. Чудаковой и была сформулирована так. В августе 1919 года он покинул город, уехав на юг. Он — это Булгаков, город Киев. Велика важность — август или сентябрь. Но в августе в Киеве была советская власть. Если был август, то получается, что Булгаков в Белую армию ушел добровольно. При советской власти и, может быть, через линию фронта из персонажей драмы «Дни Турбиных» в таком духе мог поступить только один человек — капитан Студзинский. Михаил Булгаков и Студзинский? Яновская, ЛМ, «Творческий путь» Михаила Булгакова, страница 45. Этих камешков в огород Марии Тамаровны у Лидии Марковны можно найти сколько угодно. Вообще, булгаковедение как наука и булгаковеды как персонажи еще ждут своего Лукулла. Сама же М.О. Чудакова в более поздней по времени классической книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» выразилась осторожнее. Нет точных данных о том, когда Булгаков покинул Киев. Неясность таким образом все равно остается. Лидия Яновская, задав свой сакральный вопрос «Булгаков и Студзинский», поведала о том, как, взяв командировку в журнале «Юность», она отправилась в Туапсе, чтобы прямо спросить у Татьяны Николаевны. Тогда, ранней осенью 1919 года, Булгаков выехал на Белый юг по мобилизации? При белых? Или, может быть, при советской власти сам? И получила ответ, для своего времени очень разумный и политически грамотный. Ее глаза вспыхнули гневом. Вот уж чего не было. Конечно, он был мобилизован. Конечно, при Деникинцах. Реакция Татьяны Николаевны могла быть искренней, а могла наигранной, связанной с выполнением обещания, данного Булгакову при расставании с ним, не рассказывать всего, что знает. Сам он в 1926 году показывал на допросе в ОГПУ, что находился в Киеве до конца августа 1919 года. С августа 1919 до 1920 во Владикавказе, и на территории белых я находился с августа 1919 по февраль 1920 года. Булгаков, М.А., письма, страница 157. То есть дважды называл именно август. Однако мог и ошибаться. Правда, ошибка в таком случае была явно не в его пользу. Одно дело — мобилизация, другое — добровольный побег. Б.В. Соколов в своей «Булгаковской энциклопедии» следующим образом описал перипетии булгаковской судьбы — в августе-сентябре 1919 года. Булгаков предположительно мобилизован в Красную армию в качестве военного врача и вместе с ней покидает Киев. 14-16 октября вместе с частями Красной армии возвращается в Киев. В ходе боев на улицах города переходит на сторону вооруженных сил Юга России или попадает к ним в плен, становится военным врачом, начальником санитарного околотка 3-го Терского казачьего полка. Как нетрудно догадаться, главное здесь слово «предположительно». Ни объективных свидетельств, ни доказательств перехода доктора с одной стороны на другую не существует. И вряд ли мы когда-нибудь достоверно узнаем всю правду о булгаковском хождении по мукам. Но одна зацепка все же имеется. О прощании мужа с мирной киевской жизнью – осенью 1919 года, Татьяна Николаевна рассказывала и Эл Паршину, и М. Чудаковой с той замечательной непосредственностью, которую невозможно придумать. Я его провожала. Говорю: ты скажи Косте, чтобы он меня в кафе сводил. В Киеве было кафе такое неприличное. А Михаил: я на фронт ухожу, а ей, видите ли, кафе понадобилось, какая-то легкомысленная. Обиделся. А я и не понимала, на фронт или нет. Действительно, дура была. Так что, видимо, красные его никуда не забирали. Вообще здесь были ни при чем. Сравните также в воспоминаниях Л.С. Карума. Работа венерического врача шла успешно. Только в последний месяц, когда большевики объявили поголовную мобилизацию, Булгаков проживал где-то в Нитях, на даче под Киевом. Этим он избежал мобилизации. С появлением добровольцев он опять появился в квартире, но объявил, что оставаться в Киеве больше не намерен, а поедет на Кавказ, где поступит на военную службу. Весь Булгаков в воспоминаниях и фотографиях, страница 37. Он шел на войну с ними осознанно, ответственно, мужественно, но едва ли добровольно. Добровольцем он совсем не собирался идти никуда, рассказывала Лаппа. И этот момент, много проясняющий в тех отношениях, которые связывали писателя не только с капитаном Студзинским, но и с его художественным прообразом, доктором Алексеем Васильевичем Турбиным. Тот, как известно, добровольно записался в Белый дивизион, хотя, конечно, добровольная мобилизация Турбина имела место в декабре 1918 года, а предположительно насильственная Булгакова осенью 1919, и Турбин шел защищать родной город, а Булгакова отправляли служить за 1000 верст от Владимирской горки и Первой гимназии. Тем не менее, к солдатам Белой армии, защитникам веры, царя и отечества, и уж тем более интересов Учредительного собрания и русской демократии, частный доктор с Андреевского спуска себя не относил. Жизненный опыт все более и более учил его держаться подальше от тех институтов и организаций, которые могли припрячь его как врача. Но в условиях тотальной гражданской войны едва ли держать дистанцию было выполнимо. И из трех сил, стремившихся его мобилизовать, петлюровцев, красных и белых, Булгаков выбрал третью как наименьшее зло. Во время продолжавшейся несколько месяцев службы в добровольческой армии ему приходилось не только работать в военном госпитале, но и ездить в перевязочный отряд. Он был свидетелем боев казаков с горцами под Чечен-Аулом. Однажды попали в окружение, и военврач чувствовал себя, по всей вероятности, так же, как герой его необыкновенных приключений доктора. Все тише, тише стрельба, гуще сумрак, таинственные тени, потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит, дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные, вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая, шалит, пугает. Ущелье длинное, в ночных бархатах неизвестность, тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут. И глазом не успеешь моргнуть, вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... Аминь! Тьфу, черт возьми! Поручиться нельзя, философски отвечает на кое-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи, сидящий у костра Терского третьего конного казачок. Заскочить с хлангу, бывало. Ах, типун на язык, с хлангу, господи, боже мой, что же это такое? И чуть дальше. Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь, свинец. Пропадает из глаз умирающий костер. Наскочит с хлангу, как кур зарежут. Ну и зарежут, какая разница? Противно этот Лермонтов всегда терпеть не мог. Хаджи, Узун, в красном переплете в одном томе, на переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. Тебя я, вольный сын эфира. Склянка-то с эфиром лопнула на солнце. Мягче, мягче, глуше, темней. Сон. Так входила из жизни в его прозу большая русская литература. Так вступал он с ней в диалог, И этот одновременно серьезный и иронический спор с классикой будет продолжен в «Белой гвардии» Мышлаевским в его знаменитой реплике: «Это местные мужички-богоносцы, Достоевский, вашу мать!» И так получалось, что русская классическая литература для Булгакова, с одной стороны, становилась убежищем, заслоном от исторического хаоса, священным абажуром, отсюда «Капитанская дочка» и «Сардамский плотник» в «Белой гвардии», а с другой, с этой литературой он спорил, ей сам или через своих героев предъявлял счет. И в любом случае две вещи — горький жизненный опыт и русская литературная традиция — стали вечными спутниками и наставниками молодого мастера. Что же касается его «Маргариты» времен Гражданской войны, то она по-прежнему делила участь того, кого любила. Две недели спустя после призыва Булгаков вызвал Татьяну Николаевну телеграммой во Владикавказ. «Рискуя попасть в лапы махновцев, в общем вагоне поезда, в котором нечего было есть, она добралась до места службы мужа. Вместе с ним ездила на задание, покуда не вышел приказ начальства жен с собой не брать». Жизнь тогда была довольно странная. В северокавказских городах, где в разное время осени и зимы 1919 года жили Булгаковы, в Владикавказе, Грозном, Беслане, мирная со всеми ее атрибутами, которые примечал молодой глаз Татьяны Николаевны, и о чем вспоминала она более полувека спустя, кафе, музыка, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах, ни духов, ни одеколона, ни пудры, все раскупили, а по полям стреляли, нападали на войска не красные, не зеленые, а местные петлюровцы, чеченцы, ингуши. «Чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями», — писал рассказчик необыкновенных приключений доктора. И эта коллизия опять-таки напоминает Киев 1918 года, когда неясно, чья сила больше и кто завтра возьмет в руки власть. Но с каждым новым днем становилось очевиднее, что прежнее не вернется. Белые продолжали отступать и больше не одерживали крупных побед, и Булгакову в этих условиях предстояло дать ответ на поставленный позднее вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Другое, не менее существенное и судьбоносное событие в его жизни, к той поре случилось, он начал печататься. И это можно утверждать наверняка. Первыми опубликованными текстами Михаила Афанасьевича Булгакова, в авторстве которых никто из исследователей не сомневается, стали газетные статьи во Владикавказской прессе. И еще он там в газете писал: «Зори Кавказа, что ли, не помню». ЛП: «А что писал, не показывал?» ТК: «Понятия не имею, не показывал». ЛП: «А сами вы не читали уже в печати?» ТК: «Нет, не читала, но писал». Как следует из этого фрагмента, ситуация по сравнению со Смоленской не изменилась. Начинающий писатель ревниво отгораживал спутницу жизни от своих первых увидевших свет литературных опусов, а она, по одной ей ведомым причинам, не интересовалась, не относилась к его увлечению всерьез, может быть, обиделась, делала вид, что ей все равно, но их не читала. Хотя позднее в письме к Девлету Гирееву и утверждала: «Я была в курсе всех его литературных замыслов. Первые произведения, написанные им во Владикавказе, вы их упоминаете, он не читал. Он обыкновенно говорил: „Тасенька, ты мой домашний критик“». Но едва ли это утверждение соответствовало действительности. Еще одно очень существенное обстоятельство из биографии Булгакова той поры, о котором Татьяна Николаевна ничего не сказала никому из интервьюеров: контузия, полученная ее мужем в ноябре 1919 года во время похода за Шали-Аул. Об этом обстоятельстве известно из носящей мемуарный характер дневниковой записи Булгакова от 23 декабря 1924 года, замечательно передающей сложное ассоциативное мышление ее автора. «Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить и сдержать болезненные орликинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой. И вспомнил вагон в январе 20-го года, и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо Р.О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал. Нет, не двойное, А тройное значит, видел РО, одновременно вагон, в котором я ехал не туда, и одновременно же картину моей контузии под дубом и полковника, раненого в живот. Бессмертие, тихий, светлый брег, наш путь, к нему стремление. Покойся, кто свой кончил бег, вы, странники терпения. Чтобы не забыть, и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19 года, во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так: «Напрасно вы утешаете меня. Я не мальчик. Меня уже контузили через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва этот ночной ноябрьский бой, сквозь него вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот бессмертно проклятый зал в гудке. Блажен, кого постигнул бой. Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию». Мемуар этот ценен еще и тем, что в отличие от иронического описания боевых действий в «Необыкновенных приключениях доктора», здесь все очень серьезно, трагично. Мотивы булгаковских воспоминаний соприкасаются и с лермонтовским сном, полдневный жар в долине Дагестана, и с завещанием «Наедине с тобою, брат», и с толстовскими рассказами о Кавказской войне, но дальнейшего развития эта линия не получила, хотя процитированные в этой записи стихотворные строки из Боротынского впоследствии стали эпиграфом к пьесе «Бег». И все же изображать гражданскую войну на Кавказе Булгаков не стал. Да что бы он мог о ней в Советской России написать? Однако нет сомнения, что пережитый опыт был для него очень важен. Как важно и то, что Булгаков крестился в русские писатели на Кавказской войне вместе с столь же традиционным для нашей литературы, сколь традиционно оно и для русской истории. Не исключено, что как раз после контузии Булгаков получил освобождение от воинской службы и целиком занялся журналистикой. Кроме того, Татьяна Николаевна вспоминала о том, что госпиталь расформировали, заплатили жалование ленточками. Такие деньги были. Кремовое поле, голубая лента. Эти деньги никто не брал. Только в одной лавке, и я на них скупала балыки. Было ясно, что белые скоро уйдут. Из первых дошедших до нас булгаковских текстов известны два фельетона «Грядущие перспективы» и «В кафе». Оба относились к публицистике пропагандистского толка и носили конъюнктурный характер, что вовсе не отменяет искренности и принципиальности позиции их автора. В «Грядущих перспективах» Булгаков писал о современном положении России. Наша несчастная Родина находится на самом дне ямы, позора и бедствия, в которые ее загнала Великая социальная революция. Он приветствовал героев-добровольцев, которые рвут из рук Троцкого пять за пятью русскую землю, и выражал уверенность, что мы будем драться, будем завоевывать собственные столицы, негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены. Словом, это была, если называть вещи своими именами, добровольческая агитка. Но обращают на себя внимание три момента. Во-первых, настойчивая мысль автора заключается в том, что в результате революции и гражданской войны Россия неимоверно отстала от Запада. Пока там колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят, мы опоздаем. Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще. Во-вторых, Булгаков выражает уверенность в том, что те лихорадочные потрясения, которые обрушились на Россию, Запада не коснутся, то есть мировой революции не будет, и всем, у кого наконец прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества. Мысль, впоследствии им самим подвергнутая сомнению, например, в пьесе «Адам и Ева». И, наконец, в-третьих, обращаясь к читателям газеты, Булгаков писал: «Те, кто жалуются на усталость, увы, разочаруются, ибо им придется устать еще больше. Слова, которые в известном смысле могут быть адресованы и самому автору. Не случайно, много лет спустя, закончившему свой прощальный роман с щемящей фразой «это знает уставший». Обыкновенно принято считать, что именно статью «Грядущие перспективы» имел в виду Булгаков, когда в автобиографии 1924 года написал: «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали». Но согласиться с этим трудно. «Грядущие перспективы» — это не рассказ. Да и вряд ли стал бы писатель в 1924 году привлекать к этому фельетону внимание. А первым рассказом Булгакова можно считать не дошедший до нас, за исключением нескольких фрагментов, текст под названием «Дань восхищения», опубликованный во Владикавказе в феврале 1920 года. О содержании этого произведения рассказывала Надежда Афанасьевна Булгакова. Сцена обстрела у стены. Герои — мать и сын. Мать навещает сына в училище, и на обратном пути он провожает ее. Они попадают под обстрел, сын закрывает мать. Об этом они рассказывают вернувшемуся старшему брату. Земская ЕА, Михаил Булгаков и его родные, страница 124. Поскольку сохранилось письмо Варвары Михайловны от 10 ноября 1917 года, в котором она излагала реальный случай, произошедший с нею и ее сыном Николаем в Киеве во время октябрьских боев 1917 года, можно заключить, что действие рассказа относилось как раз к этому времени. Что же касается фельетона в кафе, опубликованного в январе 1920 года, то это зарисовка, этюд, впечатление человека, наблюдающего за публикой, которая собралась в кафе в пока что еще свободном от большевиков городе. И здесь мы можем увидеть те приемы, которыми Булгаков будет пользоваться в дальнейшем, обнажая и разоблачая любую социальную мимикрию. За соседний столик с шумом усаживается компания. Двое штатских господ и одна дама. Дама хорошо одета, шуршит шелком. Штатские производят самое благоприятное впечатление. Рослые, румяные, упитанные, в разгаре призывного возраста. Одеты прелестно. На столике перед ними появляется тарелка с пирожными и три стакана кофе по-варшавски. Начинают разговаривать. До меня обрывками долетают слова штатского в лакированных ботинках, который сидит поближе ко мне. Голос озабоченный, слышно: «Ростов, можете себе представить? Немцы, китайцы, паника, они в касках, 100 000 конницы». И опять: «Ростов, паника, Ростов, конница». «Это ужасно», — томно говорит дама, но видно, что ее мало тревожит и 100-тысячные конницы, и каски. Она, щурясь, курит папироску и блестящими глазами оглядывает кафе. А лакированные ботинки продолжают шептать. Фантазия моя начинает играть. Что было бы, если я внезапно чудом, как в сказке, получил бы вдруг власть над всеми этими штатскими господами? Ей-богу, это было бы прекрасно. Тут же в кафе я встал бы и, подойдя к господину лакированных ботинок, сказал: «Пойдемте со мной». «Куда?» — изумленно спросил бы господин. «Я слышал, что вы беспокоитесь за Ростов. Я слышал, что вас беспокоит нашествие большевиков. Это делает вам честь. Идемте со мной. Я дам вам возможность записаться немедленно в часть. Там вам моментально дадут винтовку и полную возможность проехать на казенный счет на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков». Воображаю, что после этих слов сделалось бы с господином в лакированных ботинках. Он в один миг утратил бы свой чудный румянец, и кусок пирожного застрял бы у него в горле. Оправившись немного, он начал бы бормотать. Из этого несвязного, но жаркого лепета выяснилось бы прежде всего, что наружность бывает обманчива. Оказывается, этот цветущий, румяный человек болен. Отчаянно, непоправимо, неизлечимо, вдребезги болен. У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями. И, наконец, у него есть врачебное свидетельство. Это ничего. Вздохнувши, сказал бы я, у меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три. И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель, которая, к слову сказать, совершенно не греет, и каждую минуту быть готовым к тому, чтобы оказаться в эшелоне или еще какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельство, не до них теперь. Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел. Все это было очень точно. И действительно, многие люди, возмущаясь большевиками и сочувствуя белой армии, сами на фронт не торопились. Сцена во Владикавказском кафе, забегая вперед, отметим, напоминает встречу заведующего театральной машинерией независимого театра Плисова с актером оного же театра Герасимом Николаевичем Горностаевым в парижском кафе в театральном романе и относится к ненавистному Булгакову двурушничеству. Но только дело в том, что и сам автор фельетона в праведном возмущении, готовый едва ли не выступить в роли тайного агента, вылавливающего по кафе и шантанам дезертиров, в военных действиях более не участвовал, сделавшись журналистом, публицистом, литератором. Врачом он больше сказал не будет. «Будет писателем», — вспоминала Т.Н. Лаппа. И мало того, став писателем, именно о дезертирах и дезертирстве Булгаков напишет в уже цитировавшихся «Необыкновенных приключениях доктора», и никакого осуждения беглецам не вынесет.